Говорит радио «Свобода», у микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Россияне, по данным Левада-центра, все меньше доверяют власти. Митинг в Петербурге в годовщину смерти таджикского младенца Умарали Назарова. Сирия, КНДР и Гондурас обогнали Россию во всемирном индексе здоровья населения. Нобелевская премия по литературе Боба Дилана. Об этих и других событиях и темах 13 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, жители России за последний год стали все меньше доверять почти всем государственным структурам, за исключением лично президента Владимира Путина, армии и ФСБ. Рейтинги правительства, Госдумы и Совета Федерации упали почти в два раза. Таковы данные последнего опроса общественного мнения, организованного Левада-центром 23-26 сентября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. Исследование проводилось в 137 населенных пунктах 48 регионов страны, среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, на дому у каждого респондента методом личного интервью. Результаты опроса, показывающего общее падение доверия населения к российской власти, в том числе и к главе государства, с 80% год назад до сегодняшних 74%, и возвращение всех показателей к периоду до аннексии Крыма, я попросил прокомментировать аналитика Левада-центра Наталью Зоркую. Президент России, судя по рейтингу этому, до сих пор воспринимается как сакральная фигура.
По-прежнему, по крайней мере, он стоит на самой вершине этой пирамиды, на значительном отстоянии от всех прочих институтов власти и общественных институтов. То есть это устройство политического режима, когда все надежды делегируются наверх, она сохраняется. Хотя некоторый тренд на снижение уровня одобрения и доверия президента все-таки намечается.
А падение доверия наблюдается ко всем институтам власти, но неравномерно. Я обратил внимание на первую троицу – это президент, армия и госбезопасность. Им по-прежнему доверяет половина россиян или больше. И получается, что никому другому. Страшноватая картина?
Картина довольно страшная, хотя не неожиданная, потому что за последний год общественное мнение в каком-то смысле адекватно реагирует на происходящее в стране, и роль силовых ведомств, ФСБ, армии, жизни страны давно уже оценивается как очень высокая, то есть то, что идет укрепление этого блока. В нашей общей системе людьми воспринимается именно так, как оно и происходит, но с другой стороны доверие высказывается высокое, прежде всего армия. Поскольку, конечно, посткрымская пропагандистская кампания с накачкой идеи враждебного окружения, угрозы нападения на Россию, посягания на целостность России, ну, весь возможный репертуар того, что льется на людей из их телевизоров, это, конечно, способствует тому, что и так пользующийся всегда довольно высоким доверием институт армии, как такого символического авторитета, он становится еще выше.
Такие данные свидетельствуют, что общий настрой людей, если завтра война?
Я бы так не сказала, потому что наши же данные говорят о том, что страх перед войной, он вообще довольно высокий. И люди не хотят войны. Другое дело, что воинственная риторика, которая не только не утихает, но в последние там, недели значительно усилилась, она находит отклик в массовом сознании. И все это, конечно, продолжение такого посткрымского синдрома, взбудораженного, агрессивно настроенного общества, которое принимает такие вот конструкции восприятия реальности и взаимодействия России с внешним миром. Другое дело, что это не означает, что люди хотят этого.
А не странно ли вообще то, что люди воспринимают армию и госбезопасность как институт власти, а не как, в общем, исключительно исполнительные органы?
А не странно ли, что наши люди так воспринимают государство не как орган, который не как образование, которое должно служить обществу, а как то, чему люди должны подчиняться. Наши люди, они же живут как бы в подавляющем своем большинстве по такой модели приспособления к государственному давлению, контролю и насилию. И в этой ситуации силовые ведомства, усиливающиеся, они, с одной стороны, людей пугают, С другой стороны, люди видят, что любая попытка какого-то активного противостояния сложившейся ситуации, она может быть наказуема, то есть репрессивные все эти акции против отдельных людей, решающихся на протесты, на какое-то противостояние. Так или иначе, люди об этом знают, значит, они больше боятся этого. И тем сильнее они закрываются сами в себе и стараются идти на сокращение контактов с государствами, государственными структурами. То есть жить по модели лучше не соприкасаться ни с кем, лучше не высовываться, потому что это грозит наказанием, грозит какой-то твоей собственной безопасности. Отсюда мы живем сейчас в такой стране, где, в принципе, люди доверяют и отвечают только за самый узкий круг близких им людей и не в состоянии не брать ответственность и не решиться на какие-то действия, выходящие за этот круг, которые помогали бы им как-то менять свое положение. То есть, ну, это вопрос уже активности, готовности действовать, солидаризироваться и так далее. То есть общество подавлено полностью.
Рано или поздно разочарование в происходящем в стране и в разных ветвях власти, если рассуждать логически, может сказаться и на рейтинге главы государства?
Думаю, что да. Но, собственно, мы этот тренд сейчас начинаем улавливать. Сейчас, может быть, рановато говорить, потому что, ну, цифры колеблются, но все равно наметился некоторый склад. И потом важна тенденция вот по этим последним данным, если мы смотрим на динамику доверия именно к политическим институтам, то если раньше все-таки доверие к президенту, оно как бы там было заоблачным и очень сильно, как бы не повторяло динамику колебаний доверия к другим институтам до какого-то периода, до тандема, я бы так сказала, до этого момента, потом они начали идти синхронно меняться, то теперь мы видим резкое падение, за исключением отношения доверия к президенту, резкое падение доверия ко всем институтам, политическим институтам власти, к парламенту, к правительству, к местным властям, к губернаторам. И это же все совпадает с трендами, которые, вот, доверие мы замеряем только 2 раза в год, поэтому эти кривые, они такие условные, да, то есть мы можем говорить о каких-то точках, только, по которым мы меряем эти изменения, а более такие мониторингового характера наши тренды одобрения разных институтов власти, они показывают абсолютно ту же тенденцию, что идет очень сильное падение доверия к правительству, к премьер-министру, к местным властям, к губернаторам. То есть разочарование такое или возвращение к реальности в каком-то смысле, потому что люди сейчас очень сильно начали ощущать уже последствия кризиса, говорят об этом, опасаются этого. Действительно, реальная ситуация. Ну, возвращение к реальности после Крыма произошло уже за минувший год. Это начинает сказываться, конечно, на отношении ко всем институтам.
РПЦ воспринимается тоже ведь как ветвь власти. Так чем объяснить падение ее популярности? Тем, что, может быть, церковь стала почти ежедневно вмешиваться во все сферы жизни людей, которые ее, в общем, не касаются?
Я бы рассматривала это все-таки как какой-то общий тренд. Все это идет в связке. Если выдергивать один институт, то тогда как бы немножко труднее объяснить общую картину.
Но если поговорить о связке, вот вернемся к верхним всем строчкам рейтинга. В общем-то, это выглядит как такой союз государственных орла, меча и креста. И выглядит как в самом конце 19 века, да, при победоносстве. Получается, что население страны так и ходит по кругу в своих представлениях о тех, кто сидит наверху и кто должен там сидеть.
Ну, отчасти, конечно, это говорит о том, что вот как и падение в этом смысле уровня доверия. Но тут важно еще подчеркнуть, что это полное доверие у нас. Там этот вопрос задается сложнее, там есть чуть-чуть частичное доверие. То есть общество начинает, ну, условное наше общество, начинает ощущать, что все, что происходило в сфере политики, внешней и внутренней идеологии и возвращения вот этих всех советских и еще самодержавных или тоталитарных ценностей приводит страну к тупику. А с этим и связано, мне кажется, тоже падение вот как бы доверия ко всем институтам.
Это было мнение, напомню, аналитика Левада-центра Натальи Зоркой. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. 13 октября исполнился год со дня гибели в Петербурге пятимесячного таджикского младенца Умирали Назарова, отобранного у матери, службы УФМС и полицейскими, и в тот же вечер умершего в больнице Цимбалина, возможно, по недосмотру персонала. Сейчас в Петербурге на Марсовом поле идет массовый пикет, посвященный памяти Умирали. Организаторы акции вспоминают о случившейся год назад трагедии и говорят о проблеме, которая к ней привела и которая никуда не делась, о вопиющих историях, когда иностранных рабочих, нарушивших миграционный режим, депортируют, отбирая у них детей, и дети месяцами содержатся отдельно от родителей, хотя это совершенно противозаконно. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Пятимесячный Умирали рос веселым и здоровым малышом на радость маме Зарине, папе Рустаму и многочисленным родственникам. 13 октября прошлого года в дом на Лермонтовском проспекте, где жила семья, пришли сотрудники миграционной службы. Дома была только Зарина с малышом, регистрация у нее была давно просрочена. Чиновники вызвали полицию, полицейские забрали Зарину с собой, при этом так спешили, что даже шапочку на ребенка надеть не дали. Сотрудник миграционной службы, на глазах которого Зарина Юнусова кормила и одевала ребенка, составил протокол о том, что нашел на Лермонтовском проспекте безнадзорного младенца. Позже на суде, решавшем вопрос о депортации Зарины, куда он был вызван как свидетель, он говорил, что не понял, находятся ли Зарина и ее младенец в родственных отношениях. Когда протокол был составлен, полицейские отняли ребенка у Зарины и вызвали скорую. К этому моменту прибежала бабушка Умирали с его документами и медицинской картой, которая была в полном порядке. Ребенок наблюдался в местной поликлинике. Пришел и отец ребенка Рустам. Хотя у бабушки регистрация была в порядке, несмотря на ее просьбу передать ей ребенка, Умирали отвезли в больницу имени Цимбалина. Там врачи не обнаружили у него никаких признаков недомогания, но около 11 вечера мальчик умер. В экспертизе было сказано, что он умер от внезапного приступа тяжелой болезни. Вскоре его мать депортировали из России в Таджикистан вместе с телом ее мертвого сына. Расследование продолжается. Но никакого прогресса в нем нет. Защита так и не смогла добиться того, чтобы судом была дана оценка действий полицейских, отбиравших ребенка у матери, сотрудников миграционной службы, написавших фальшивые протоколы о безнадзорном младенце, и врачей, и других медицинских работников, которых родители погибшего мальчика и их защита подозревают в ненадлежащем уходе за ребенком. Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский направлял по этому делу множество запросов в разные инстанции.
Направлял большое количество запросов, как один, так и вместе с коллегой по фракции «Яблоко» Александром Кобринским, в правоохранительные органы, в следственные органы, в прокуратуру, в администрацию. К сожалению, у нас сложилось такое впечатление, что городские и федеральные власти заняли в этом вопросе такую круговую оборону, а точнее встали на позицию круговой поруки. Их главной целью является увести виновных в гибели мальчика от ответственности и в коем случае не допустить их наказания. О результатах мне ничего не сообщено, как и о том, чтобы хоть кто-то был наказан. Тупо сообщалось, что действия сотрудников правоохранительных органов признаны правильными. Мальчик умер от букета неизлечимых болезней. Это, находясь якобы в медицинском учреждении, сделать было ничего нельзя. Но, может, все это абсолютно не соответствует действительности. Не было ни малейших поводов отбирать ребенка у матери. Не было ни малейших поводов доставлять мать в полицию. Не было ни малейших поводов убирать ребенка якобы подкинутым и брошенным, когда здесь была мать. Рядом находился отец и рядом находилась еще бабушка. Мальчика объявили якобы брошенным. И на этом основании отвезли в этот центр на Цимбалина, где он и умер. Но категорически не хотят создавать прецедент наказания за подобное абсолютно бесчеловечное отношение к ребенку и матери. Потому что они люди второго сорта с точки зрения, видимо, полицейских, миграционной службы и наших чиновников, потому что с ними можно делать все, не опасаясь, что кто-то за них заступится.
Александр Кобринский тоже недоволен ответами на свои вопросы.
После наших обращений с моим коллегой Борисом Владимировичем Вишневским, там были некоторые телодвижения, там было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц на предмет незаконности их действий. Но вот дело так движется или не движется очень медленно. И складывается такое ощущение, что просто ждут, когда истечет срок давности, чтобы дело это закрыть.
Такое же впечатление складывается у адвоката Ольги Цейдлиной, защищающей потерпевшую сторону родителей Умирали.
Дело никак не продвигается. Мы получили результаты новой экспертизы, что это вирусы, парагрипп, то есть все то же самое. Мы считаем, что, конечно, тут происходит сокрытие преступления, потому что по действиям сотрудников полиции УФМС, допустивших отобрание ребенка, никакого расследования нет. А со смерти в больнице Цимбалина они пишут вирус, и с этого они уже не отступятся. Была экспертиза военно-медицинской академии, но не исследовательской части, не то, что применяли какие методики релевантные, вообще ничего этого нет, просто переписано фактически то, что было в этих актах. Но интересно, что по медицинской карте последний день жизни ребенка там просто потертости, видно это невооруженным глазом. Конечно, нам следователь дал на них посмотреть. Все документы находятся у следствия. Мы имеем очень ограниченный доступ. Права потерпевших здесь очень усеченные. До окончания якобы дела. Мы попросили новую экспертизу. Но, скорее всего, будет все то же самое, что вирус. Мы попросили в Минздраве в Москве. Но ничего другого они уже не скажут. Потому что сказать что-то другое, это значит поставить под сомнение выводы двух комиссий экспертов. Но даже если это вирус и парагрипп, хотя мы с этим не согласны, но по действиям сотрудников полиции и ФМС никакого решения не принято.
Зарина Юнусова после смерти малыша была в очень тяжелом психологическом состоянии. Известно ли что-нибудь сейчас о родителях Умара Али?
В шоке они пребывают, они все ждут какого-то суда, какого-то правосудия, но ему же сложно объяснить, что никакого суда вообще не будет, потому что ни ответственность сотрудников полиции ФМС, отобравших ребенка, ни врачей, никакой причинно-следственной связи их действий и смерти ребенка следствие не усматривает.
Между тем, у депортируемых мигрантов продолжают отбирать детей.
Два случая, которые мне известны, это дело Боротовой, которое мы непосредственно вели. Боротовой, Рейханы и Резоевой, когда были отобраны дети, и они содержались отдельно. Наша позиция такова, что если нет условий совместного содержания с детьми, значит, их отбирать нельзя.
Что же касается дела о смерти Умара Али Назарова, то здесь Ольга Цетлина надеется только на Страсбургский суд. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Россия по уровню жизни и здоровья населения оказалась на 119-м месте в рейтинге 188 государств, опубликованном на днях в западном журнале «Lancet», наиболее старом, известном и авторитетном медицинском издании мира. Украина и Сирия, где идут войны, а также Северная Корея и Гондурас опередили Россию, заняв, соответственно, 118-е, 117-е, 116-е, 115-е места. Первые три места у Исландии, Сингапура и Швеции. Замыкают рейтинг Южный Судан, Сомали и Центральноафриканская Республика, 188-е место. США в рейтинге здоровья оказались на 28-й позиции. Исследование под названием «Глобальное бремя болезни» проводилось под эгидой ООН с 90 по 2015 годы совместно Всемирным банком, журналом «Lancet», Американским институтом измерения и оценки здоровья и Вашингтонским университетом. В этой многолетней работе, которая в опубликованном виде занимает многие полки в книжных шкафах и массу места на дисках компьютеров, участвовали и российские ученые. Я побеседовал с одним из них, Сергеем Ермаковым, главным научным сотрудником Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Действительно ли скорость развития земной цивилизации, доходов и объемов потребления несут и угрозу существованию человечества? Потому что человечество стало, говоря простым языком, больше есть, пить, курить, лежать и нервничать.
Еще в 60-е, 70-е годы прошлого века ученые с помощью сложных математических взаимосвязанных уравнений и имитационного моделирования пытались предсказать развитие цивилизации на ближайшие 100-200 лет. Я имею в виду, например, возникновение Римского клуба и многочисленные исследования под его руководством, в которых моделировались различные сценарии, гипотезы развития человечества и обсуждались различные варианты результатов такого мирового развития. Я думаю, что если не произойдет глобальных катаклизмов, то земная цивилизация будет существовать значительно дольше, чем 100-200 лет. Одним из обоснований такого утверждения является то, что несмотря на неумеренную еду, питье, лежание и нервничание, развитие медицины идет более быстрыми темпами. Ожидаемая продолжительность жизни растет. Например, за 25 лет с 90-го года Западная Европа выиграла продолжительность жизни 6 лет. Увеличилась она от 73 до 79 лет. Высокодоходные страны, это золотой миллиард, 5,4 года выиграли. От 73 до 78. Высокодоходные страны Северной Америки выиграли 4,9 года. Страны Латинской Америки, Карибского бассейна 6 лет, от 66 до 72. 2 лет. страны Центральной, Восточной Европы, Центральной Азии, все бывшие советские республики, плюс все социалистические страны, выиграли 3,3 года, с 65 до 68 лет. Страны Восточной Азии, Океании выиграли 8,6 лет, 66-75 лет. Страны Северной Африки и Среднего Востока выиграли 6,7 года. Страны Южной Азии 9 лет, от 58 до 67 лет. И страны Африки, самые беднейшие, находящиеся южнее Сахары за эти 25 лет, выиграли 8,4 года, от 53 до 62 лет. Что касается России, к сожалению, у нас успехи гораздо более скромные. Мы всего 1,8 лет выиграли. Если в 90-м году у нас продолжительность жизни была 69 лет, то сейчас она стала 71. Что из этого следует? Территории, которые имели в 90-м году наименьшую величину продолжительности жизни, к 2015 году показали ее самый значительный рост.
Люди в России, в Китае, в Австралии, в Гондурасе, в Индонезии или в Конго болеют и умирают совсем по разным причинам. Что роднит аутсайдеров этого списка? Россия, безусловно, аутсайдер, что вы упомянули. Специфика местных болезней, привычки и образ жизни населения. Или, скорее, отсутствие доступа к качественной медицинской помощи и общая неграмотность.
Вы знаете, что завершившийся проект «Глобальное бремя болезней 2015» уже сейчас в интернете можно смотреть и картинки, и скачивать исходные данные с результатами и так далее. Мы будем смотреть ранги разных заболеваний в качестве основных причин, то есть первый ранг наибольшие потери, второй поменьше и так далее. И будем сравнивать Россию, Индонезию, Китай, Гондурас, Австралию и Конго как самую неудачную в этом плане страну. Я беру интегральный показатель потери лет здоровой жизни, центрального показателя вот этого проекта. На первом месте в Конго стоит группа болезней под общим названием ВИЧ-СПИД и туберкулез. Почему эти два заболевания объединяются? Очень часто одним из осложнений СПИДа является туберкулез. Когда человек умирает, у него же целый набор очень часто заболеваний. И в соответствии с правилами заполнения медицинских свидетельств о смерти, эти все заболевания перечисляются в виде некой причинно-следственной цепочки. Но, к сожалению, врачи не всегда точно используют эти правила, потому что кодировать в качестве первоначальной причины смерти нужно только одно заболевание, и по нему идет вся статистика. И они увидели туберкулез, они ставят туберкулез. Хотя, если есть еще и СПИД, то это категорически делать нельзя. Ну вот в Конго на первом месте туберкулез, а у России он на 13-м месте. В Индонезии он на 9-м. В Китае вообще на 17-м. В Гондурасе на 15-м, а в Австралии на 19-м. На втором месте идут диарея, некоторые респираторные заболевания и другие инфекционные. В Конго это на втором месте. В Индонезии на 3-м, в Гондурасе на 7-м, в России на 11-м, в Китае на 12-м, а в Австралии аж на 14-м. Следующая вещь – это нематодные болезни и малярия. Нематодные – это глистые, всевозможные инвазии, которые паразиты разносят. Понятно, что Конго на 3-м месте, а все остальные страны занимают от 17 до 20-го места. Не характерно, неонатальные расстройства, заболевания и смертность детей на первом году жизни. В Конго на 4-м месте, в Индонезии на 5-м, в Гондурасе на 8-м, в Китае на 11-м, в России на 17-м, в Австралии на 15-м. То есть мы где-то здесь в лидерах. На 5-м месте в Конго стоят респираторные заболевания. Здесь, к сожалению, у них на 5-м, а во всех странах, перечисленных мной, кроме Австралии, там на 4-м. Россия, Индонезия, Китай, Гондурас на 1-м месте, как и в мире в целом. Расстройство питания. В Конго это существенная вещь, важная, потому что на 7-м месте в списке. Во всех остальных странах на 12-м и 15-м месте, в России на 15-м. Еще одна группа заболеваний – это новообразование. В Конго это уже не очень важно, на 9-м месте только, а во всех остальных странах, кроме Гондураса и Индонезии, у Гондураса на 6-м, Индонезии 8-м, стоит на 2-м месте в России, в Китае и в Австралии на 1-м месте. Ненамеренные травмы. В нашей стране они стоят на 6-м месте, то есть высоко, это довольно плохо. В Австралии на 9-м. Вот в Конго на 10-м. И последняя вещь, от которой, в принципе, не так много умирает людей, но страдает много, это тоже объединены в общую группу под названием психические расстройства и наркомании. Это для Конго совсем не важно, А для остальных стран это важно. Например, в Австралии на втором месте в качестве причин потерь лет здоровой жизни. В России на третьем месте, в Гондурасе на четвертом и так далее.
Давайте сравним золотой миллиард. Если Россию противопоставить, например, США или всем странам Европейского Союза в целом, в чем тут наблюдается сходство и в чем различие? Есть ли специфические заболевания богатых и образованных людей? Я беру, конечно, среднюю массу по сравнению с остальными какими-то регионами, или опасные привычки и факторы, характерные только для них в отдельности?
Результат, о котором мы говорим, рассматриваются не только заболевания, но и факторы риска. И проведены расчеты, наибольшая потеря в России в 2015 году были от следующих 6 факторов риска. Это высокое кровяное давление, 20% всех потерь лет здоровой жизни. Риски питания тоже 20%. Алкоголь и наркотики 16%. Высокий уровень холестерина 11%. И высокий уровень массы тела 10% всех потерь. Эти 6 факторов для России объясняют 90% всех потерь лет здоровой жизни вследствие факторов риска. Теперь Западная Европа. 6 ведущих факторов риска те же самые, но их вес в общих потерях значительно меньше, чем в Российской Федерации. На первом месте в Западной Европе находятся потери от табакокурения и риска питания. Каждый из факторов ответственен за 10% потерь. Далее идут кровяное давление 9,8%. Масса тела 5%. Алкоголь и наркотики 5,6%. Холестерин 4. Суммарно перечисленные факторы объясняют 46% потерь лет здоровой жизни, то есть что почти в 2 раза меньше, чем в России. Как интерпретировать полученный результат? Это может быть связано с тем, что деятельность по предотвращению такого неблагоприятного воздействия России не столь эффективна, как на Западе. Среди вот этих самых факторов наибольший относительный риск приходится на фактор небезопасный сек. Относительный риск почти в 6 раз выше. Это значит, что те заболевания и нарушения здоровья, которым приводит этот фактор, у нас почему-то этих заболеваний почти в 6 раз больше, и ущерб от них. На втором месте алкоголь и наркотики. У нас относительный риск 4,7, почти в 5 раз выше. На третьем месте уровень холестерина. У нас в 4 раза выше. Кровяное давление высокое в 3,5 раза. Риски питания в 3 с лишним раза. Загрязнение воздуха в 3 раза. Жестокое обращение насилия 3 раза. Недоедание, такой термин есть, как фактор риска, у нас в 3 раза. Высокий индекс массы тела в 2,8. А в какие же заболевания обычно превращаются эти нарушения? Насколько по-разному эти превращения происходят в России и в Западной Европе? Опять же, причина отставания нашей страны от Западной Европы. Это недостатки в диагностике, профилактике и лечении заболеваний. На первом месте стоит группа болезней ВИЧ, СПИД и туберкулез. Относительный риск 20 почти, 19,38. Между прочим, когда была первая публикация этого проекта по цели тысячелетия. Наш Минздрав очень удивился, а почему же ущерб от ВИЧ-СПИДа и туберкулеза очень высокий, особенно от ВИЧ-СПИДа. А дело в том, как раз о чем я вам говорил. В нашей стране очень часто ВИЧ-больных, их смерть идентифицируют как смерть от туберкулеза. На втором месте в этом скорбном списке находится комплекс болезней, объединенный под общим названием диарея, заболевание нижних дыхательных путей и другие распространенные инфекции. Эти заболевания возникают в основном под действием следующих факторов риска – недоедание, алкоголь и наркотики, табакокурение и загрязнение воздуха. Для этих заболеваний относительный риск потерь в сравнении с Европой от 3 до 10. Такие цифры также не характеризуют нас положительно. На третьем последующих местах находятся самоповреждения и убийства. Относительный риск 5,45, то есть у нас в 5,5 раз выше ущерба от этого блока. Болезни системы кровообращения в 4,2 раза выше ущерб. Психические расстройства и наркомании в 4 раза. Транспортные травмы в 2,8 раза. Дефицит питания в 2,65. Цирроз и другие хронические болезни печени в 2,33. Вот на самом деле, если внимательно эти цифры изучать, мы всегда говорим, что такое, почему у нас продолжительность жизни на 130-м месте в мире. Денег давайте, больше денег, извините, организовать работу надо правильно.
Напомню, что я говорил с российским ученым Сергеем Ермаковым, в числе прочих работавшим много лет над международным исследованием под названием «Глобальное бремя болезней». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Немецкий писатель и журналист Юрген Рот известен на родине и в других странах книгами и телефильмами в жанре журналистских расследований. Главный предмет его внимания – организованная преступность в Европе и международный терроризм. Новая книга Юргена Рота «Грязная демократия» предупреждает как о возможности сращивания преступного бизнеса с политикой, так и о новых опасностях, исходящих от правого популизма, смертельной угрозы для нынешней либеральной демократии в Европе. Рот был неоднократно обвинен героями его книг в искажении фактов, но оправдан судами по вчиненным против него искам. О фактах и выводах, к которым он пришел в своей новой книге, Юрген Рот рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свободы» в Берлине Юрию Векслеру.
Почему вы назвали свою книгу «Грязная демократия»?
Потому что сейчас в Европе идут бурные дискуссии о том, насколько та модель демократии, которая была у нас до сих пор, находится под угрозой. Я думаю, что такая угроза есть. Название и подзаголовок книги говорят об имеющихся попытках всячески ослабить демократию и использовать эти слабости.
Подзаголовок книги можно перевести как «выдолблено», «использовано», «уничтожено» – вопросительный знак.
Демократия в Европе в опасности, так как ее атакуют националистические, российские партии и движения, чего в таких формах и масштабах давно не наблюдалось в прошлом.
Особенно это относится к государствам Вышеградской группы, но затрагивает и такие страны, как Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Великобритания и даже Швеция. Везде делаются попытки утвердить или, как минимум, пропагандировать националистические авторитарные системы, что частично уже удается Восточной Европе.
Не так давно на политической арене Восточной Европы действовал политик Виктор Янукович. Он был смещен, но обновление политической жизни на Украине носит пока декоративный характер. В чем вы видите причины неудач новой украинской власти?
Это огромная проблема. Да, конечно, бывший президент Янукович был коррумпирован, и недовольные люди, выйдя на Майдан, смели его и его приспешников. У людей была надежда, что это что-то изменит структурно, основательно, но ожидаемые перемены до сего дня не произошли. Хотя, конечно, все усложнило аннексия России, Крыма и поддержка Москвой сепаратистов на востоке Украины. Все это осложняет демократические преобразования. Но так или иначе, я полагаю, что те люди, которые выходили на Майдан, испытали горькое разочарование. Если бы сегодня состоялись новые выборы, то я не знаю, за кого бы они голосовали, и я настроен скептически в отношении ситуации на Украине.
Недавно по германскому телеканалу ЦДФ был показан новый документальный фильм «Тайные сети Путина» или «Как Россия расщепляет единство Запада». Фильм наглядно повествует о системе управления пропагандистскими усилиями путинского режима как внутри страны, так и особенно за ее пределами. Фильм на примерах конкретных фигур демонстрирует также растущую активность так называемых «понимающих Путина» в ФРГ, связи российских правых с немецкими правыми популистами, в частности с партией «Альтернатива для Германии». Россия, по мнению автора фильма, поддерживает, в том числе и финансово, через различные свои фонды за рубежом, разрушение демократического порядка в Европе и создание некоего нового порядка националистического толка, для которого сама Россия является примером. Вы публично похвалили фильм. Было ли в нем для вас что-то новое?
Нет, там было в основном то, что мне известно, но теперь все это стало известным и широкой общественности в Германии. Это прекрасно сделанный документальный фильм. Он показывает, как вмешивается система Путина в политическую жизнь, в демократические структуры Германии. Что осталось неотраженным в фильме, так это роль православной церкви, которая пытается и не без успеха сотрудничать с правыми популистами Европы. Это относится как к сербской православной церкви, так и к русской. Особой проблемой в Германии может стать проблема русских немцев. Россия активно пытается усилить свое влияние в этой среде и утвердить в головах людей клише российской пропаганды. Проблемой является то, что многие живущие в Германии русскоязычные черпают информацию исключительно из российских СМИ. В головы потребителей такой информации вбивается искаженная картина демократического устройства Германии.
В чем нуждается немецкая демократия для своего усиления? В новых политиках? В новых партиях?
Нет, у нас достаточно мужественных политиков в имеющихся партиях, и новые партии для оздоровления демократии не нужны. И у нас, к счастью, есть сильное гражданское общество. Что нам действительно нужно, так это то, чтобы молчаливое большинство начало высказываться. Одной из проблем является и то, что у нас много мощных предпринимателей с бизнес-интересами в России. Я рассказываю в книге об одном немецком крупном предпринимателе, мультимиллиардере, который тесно сотрудничает с путинским окружением, имеет тесные связи с бывшим шефом железных дорог России Владимиром Якуниным. Эти и подобные связи части немецкой индустрии с Путиным и его приближенными опасны, так как эти люди пытаются оказывать влияние на политику. Понятно, что Россия ядерная держава, что она стратегический партнер или, как минимум, должна быть таковым для Запада. Но Путин, как и турецкий деспот Эрдоган, являются проблематичными партнерами, так как их власть опирается во многом на теории заговоров, мании преследования, а в экономике частично на мафиозные структуры.
Чем является, по вашему мнению, новейшие внешнеполитические инициативы Путина? Установка Искандера в Калининградской области и отказ от договора с США по утилизации оружейного плутония. Это действия агрессора или акты отчаяния?
Я не знаю, является ли его действие игрой агрессора, но в отчаянии он уж точно не находится. Он пытается провоцировать, он хочет отвлечь население от проблем больной российской экономики путем хвастливой демонстрации военной мощи, и с помощью этого приема завоевывает все больше сторонников как в своей стране, так и за рубежом. Но такая политика увеличивает опасность возникновения новой войны с возможным применением атомного оружия. Эта вероятность увеличивается, поскольку, с одной стороны, с Путиным сложно вести диалог, с другой, число незатухающих конфликтов в мире растет. Кризис на Украине, война в Сирии, где маленькая искра может привести к большому пожару, мировой войне. Проблемой становится и то, что США, и особенно Россия, не поддерживают больше постоянного уважительного диалога. Возможно, потому что у Владимира Путина есть заинтересованность в том, чтобы держать в своей руке фитиль от очагов пожара, ибо правые популисты в Европе приветствуют Путина в этой роли. Он получает комплименты и от Дональда Трампа, который, похоже, является для него предпочтительным в качестве будущего президента США. Все это опасные тенденции, потому что любое случайное столкновение между российскими и американскими самолетами в сирийском небе может привести к большой войне.
Говорил известный в Германии и в других странах своими книгами и телефильмами в жанре журналистских расследований Юрген Рот. Его новая книга называется «Грязная демократия». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Шведская академия 13 октября присудила Нобелевскую премию по литературе американскому поэту, писателю, исполнителю авторской песни Бобу Дилану за создание, цитата, «нового языка поэтической выразительности в рамках великой американской песенной традиции». В прошлом году, напомню, Нобелевской премии по литературе удостоилась писатель Светлана Алексеевич из Белоруссии. Боб Дилан, Роберт Аллен Циммерман на самом деле, родился в 1941 году. Первый альбом записал в 1961. На данный момент в его дискографии более трех десятков студийных альбомов. Дилан был удостоен 9 премий Грэмми. Такие песни Боба Дилана, как «Blowing in the Wind» и «The Times They Are Changing», стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США. Согласно опросам журнала «Rolling Stone», Боб Дилан считается вторым по значимости после группы «Битлз» культовым исполнителем в истории рок-музыки. О Бобе Дилане, его стихах, гражданской позиции и сторонах его личности в интервью «Радио Свобода» рассуждает рок-музыкант и рок-критик, преподаватель, главный редактор московского издания журнала «Тайм-аут» Сергей Верей. Шведская Королевская Академия назвала Боба Дилана величайшим из ныне живущих поэтов. Вас не обескураживает такая формулировка?
Естественно, академикам свойственно некое преувеличение, но, в общем-то, я рад. У меня двойственные чувства, не скрою, но в первую очередь я несказанно рад. Потому что это признание заслуг человека, который для современной не только музыкальной, но и, наверное, поэтической культуры сделал столько, что хватит, наверное, еще на несколько поколений вперед разгребать нам его наследие творческое. Поэтому рад. А не рад, потому что это какое-то финальное официальное залитие в бронзу того, что когда-то считалось контркультурой и того символом, чего являлся, собственно, Боб Дилан. Потому что теперь ни один рокер, ни один фолк-музыкант, ни один поэт, считающий себя протестным, не может себя таковым считать представителем контркультуры, потому что это уже теперь официально мировая классика.
Любые всем известные, или известные очень многим, рок-стихи – это массовая культура. Вот в контексте Нобелевской премии нет ли тут смешения и подмены понятий?
Нет, потому что у рок-культуры, как и части массовой, конечно, но у нее есть некая индульгенция в том смысле, что это принято считать, может быть, незаслуженно, и некой интеллектуальной частью массовой культуры. Я хочу напомнить, что на самом деле старик Дилан не первую премию на своем веку получает, а вообще-то он получил Пулитцеровскую премию в 2008 году, если не ошибаюсь. И там как раз он получил ее тоже за, собственно, за поэзию. Признание его талантов, оно началось, в общем, не вчера, даже академическим, что ли, сообществом. Просто сейчас понятие массовой культуры тоже настолько сложно. У нас нет культуры не массовой. Начнем с этого. У нас фактически любая культура массовая. И тешить себя иллюзиями, что то, что ты любишь, оно очень ограничено вкусами какого-то узкого круга людей, не стоит. Потому что это все неправда. Сейчас найдется любитель на любой стиль, и на любую музыку, и на любую поэзию. И таких любителей очень много. Боб Дилан – это человек просто, ну, даже если взять только музыкальную составляющую его наследия, выйдите на улицу в любой стране, где есть радио, начните людям проигрывать его песни, и люди, которые никогда не слышали имя Боб Дилан, узнают эти песни. Потому что даже такая стопроцентная попса, например, как песня «I'll be your baby tonight» Роберта Палмера, собственно, это песня Дилана, она звучит до сих пор чуть ли не в утюгах по всему миру. Я уж не говорю про более серьезные вещи. Вспомним, скажем, песню «Times are changing», которая играла на вступительных титрах фильма «Watchmen», то есть фильма о супергероях. Получается, что Боб Дилан и здесь успел каким-то образом присоседиться к популярному тренду, уж самому массовому и самому попсовому, на супергероику и такие картины. А уж если серьезно идти в политику, если пытаться измерять актуальность его текстов, потому что, конечно, в первую очередь тексты, а не музыка, пытаться измерять актуальность его текстов в рамках того, что сейчас происходит, но тут просто хочется встать на колени и сказать «молодец».
Официально Дилан получил премию за, цитирую, «создание нового языка поэтической выразительности в рамках великой американской песенной традиции». Так как вы думаете, в основе решения Нобелевского комитета лежит что? Оценка выразительности языка Дилана или его гражданская позиция? Или и то, и то?
И то, и то, хотя могу ошибаться, на мой взгляд, гражданственность традиционно добавляет веса кандидатам Нобелевским, и в этом случае, конечно, перевешивают. Потому что мы уже говорили про актуальность его стихов, и, конечно, позиции его, хочу заметить, позиция очень разная, если брать различные периоды его жизни. То есть богоборчество, потом христианство, песни протеста, а потом достаточно попсовые композиции, рассчитанные на массы, рок, какие-то произведения, в общем-то, очень лирические, камерные. Кантри, который вообще сомнительный жанр для всех, кто не любит кантри, здесь старик отметился. То есть даже его гражданская позиция, она, казалось бы, по формату немножечко отличалась. Хотя, в общем-то, всегда, по сути своей, это было противостояние человека и некой системе. И призыв к занятию собственной позиции. Недаром одна из песен, у него есть «Gotta serve somebody». Нужно служить кому-то. То есть неважно, говорит Дилан, кому ты служишь, но тебе должен некий быть внутренний принцип того, что ты следуешь каким-то идеям и принципам. То есть гражданственность есть. С другой стороны, про лирику тоже надо не забывать, потому что беда, конечно, большинства слушателей Дилана, что они ни черта не понимают из того, о чем он поет, в силу незнания языка. Английской аудитории в этом смысле англоязычной, конечно, повезло больше. Но если попытаться прочитать строчка за строчкой его стихи, то они удивительным образом напоминают произведения поэтов-символистов, вполне себе традиционных. Недаром сам Дилан всегда говорил, что один из его таких кумиров и идолов – это Артюр Рембо был. И, в общем-то, понятно, почему. Потому что в этом смысле формулировка Академии шведской, она совершенно корректно. Это нанизывание неожиданных символов, нанизывание неожиданных образов. Причем не просто такой ЛСДшный трип, как у многих рок-музыкантов. А это действительно поэтический и несущий с собой какой-то такой заряд и смысл. Это цепочка образов. Опять же, возвращаясь к тому, что я говорил раньше про Пулитцеровскую премию, там же тоже, если не ошибаюсь, была формулировка за исключительно выдающиеся композиции в лирике. То есть даже там отмечали лиричность его произведений.
Для большинства, ну, по крайней мере, в России, Боб Дилан как активист, а не как певец и рок-музыкант, известен, наверное, двумя вещами. Это борьбой за права чернокожего населения Юга США в 60-е годы и борьбой против войны во Вьетнаме. Вот песня «Blowing in the Wind» написана, кажется, в 1963 году. Она стала точно одним из гимнов противников и войны во Вьетнаме, и вообще любой войны. Есть ли что-то, что очень важно знать о Бобби Дилане, я имею в виду, ну, какие-то факты еще, которые большинство людей не знают, а зря?
Во-первых, большинство людей не знает Боба Дилана, а зря, будем откровенны. Все-таки Боб Дилан, это, если мы говорим о россиянах, да, это все-таки не тот человек, с именем которого мы ложимся, точнее, мы-то, может быть, музыканты, связанные с рок-музыкой, ложимся и встаем, а большинство не знает, а зря. Потому что действительно его поэзия и музыка оказала большое влияние. Но я хочу напомнить, что на самом деле Боб Дилан был действительно один из первых западных музыкантов, кто приехал в СССР в 1985 году и выступал. Да, и это для нашей общественности прогрессивной был, конечно, знак, может быть, покруче, чем последующее падение Берлинской стены. Потому что когда такого уровня человек приехал, это символизировало абсолютно новые «times are changing». Боб Дилан, я бы сказал к тем двум вещам, которые вы уже озвучили, я добавил третью, что все-таки в России, в СССР, Боб Дилан был в первую очередь известен как автор слов и музыки. И нашу публику до сих пор, вот я с этим сталкиваюсь, смущает, что старик, несмотря на почтенный возраст, 75 лет, и практически полное отсутствие вокальных данных, продолжает собирать по всему миру гигантские залы именно как исполнитель. И продолжает записывать альбомы, а не просто продавать радостно песни другим исполнителям, которые могут это, в общем-то, лучше, может быть, спеть. Для меня Боб Дилан всегда, я, скажем, когда общаюсь со студентами, например, да, для меня это хороший повод вообще выучить английский язык, чтобы попытаться всю экспрессию и поэтику до конца осознать. Интересно, что Боб Дилан для Битлз, которые вообще-то там, по всем опросам считаются круче. Считается, что есть два имени, скажем так, в мировой музыке, которые оказали на него влияние. Это в первую очередь Битлз, а потом Боб Дилан. Вот Битлз считали и считают, собственно, оставшихся в живых, считают Дилана своим гуру, своим учителем до сих пор. И получается, что даже там стареющие битломаны должны быть Боба Дилану обязаны многим в творчестве своих кумиров. Для более академической аудитории, которая с недоумением читает новости и не может понять вообще, что это за человек, получивший премию, я хочу напомнить, что Дилан человек высокообразованный, хотя в первую очередь как самоучка и начитанный. И в его творчестве огромное количество метафор и аллюзий, касающихся мировой классики. Поэтической, драматической, драматургии и прозы. То есть его тексты имеют смысл вообще-то почитать как книжку, как у любого хорошего поэта, даже если вы не переносите, в принципе, мелодику и такую музыку.
Боб Дилан, как человек, всегда был очень сложным, и его отношения с окружающими людьми были сложными. Вот скажите, еще некая такая романтическая нотка в создании его образа важна была для того, чтобы мы его воспринимали вот таким Бобом Диланом, каким мы его знаем? Ну, хотя бы его историю отношений с Джон Байес нельзя обойти вниманием.
Наши отношения надо делить, то есть кто эти наши, потому что все-таки большинство людей, которые знают Боба Дилана сейчас, надо понимать, это знающий его через призму такого романтического флера всего, что касалось 60-е, 70-е, 80-е западной музыки. Слушая его на каких-то странных пластинках, там непонятно где напечатанных, на затертых до дыр кассетах и так далее, слушая его песни в исполнении других музыкантов, тоже не в лучшем качестве. Это все порождало некий миф. И первые публикации о нем, они тоже, в общем-то, которые у нас появлялись, они были скорее энциклопедические, такие общие. То есть мы не знаем Боба Дилана в развитии его творчества и личности, так как это знают в Европе и в Соединенных Штатах. Поэтому, конечно, это был, я бы сказал, на 99% романтизм. Некий человечек смешной, который скрипучим голосом поет о свободе, о противостоянии системе. оказывается, что он дружен с еще другими людьми, которых, как мы тогда думали, в жизни мы никогда не услышим вживую и не увидим. И есть некий такой между собойчик людей, которые являются культовыми для нас. То есть, когда Борис Борисович Гребенщиков признавался тоже в любви к Бобу Дилану и говорил, что творчество Дилана повлияло на творчество «Аквариума» самого Гребенщикова, я уверен, что он, зная, может быть, даже какие-то подробности там, личной жизни Дилана и их взаимоотношений, он говорил о некой мифической фигуре, не имеющей отношения к реальности. А тяжелый характер Дилана, на самом деле, это действительно так. Он тяжелый, но это вполне естественно для человека, опять же, с активной, даже не гражданской, а просто жизненной позицией. То есть это не значит, что Дилан на каждом углу кричит о каких-то вещах и правах. Он, как, в общем-то, все его друзья говорят, что характер у него мерзкий. Чего ж там? То есть он может прервать беседу какую-то и уйти, если ему неинтересно. Может сказать о человеке все, что думает о нем. Многие сравнивают в этом смысле Боба Дилана с другой знаковой фигурой Майлзом Дэвисом, который тоже совершил революцию в своем жанре в свое время музыкальном джазе. И тоже мог совершенно откровенно послать на все известные буквы людей, которые по каким-то причинам, может быть, даже не по самым принципиальным, ему не нравились. Но на то он и, в общем-то, наверное, велик, что может так сделать.
Я вернусь к формулировке Шведской Королевской Академии и к великой американской песенной традиции. Вот вам не кажется, что это уже такие практически венки на могилу вот этой великой американской песенной традиции? Бобу Дилану 75. Большинство его соратников с такими же, не менее громкими именами, которых знали все, кто всегда слушал, интересовался именно этой самой великой американской песенной традиции, они вообще уже тоже в могиле. Нового, на ваш взгляд, появилось что-то из этой самой великой традиции за последние 10-20 лет? Или действительно мы хороним эпоху?
Ну, надо сказать, что сам Дилан тоже никогда не говорил, что он что-то новое создает. Опять же, формулировка академиков как раз про то, что в рамках традиции он создал неожиданный образ. Традиция сложилась с американской песней задолго до него, еще в 20-30-е годы.
Жива ли она еще?
Конечно, традиция жива, и не только в маргинальных узких кругах ценителей, скажем, фолк-музыки, потому что принято почему-то говорить про американскую песню и традицию и сразу представлять себе каких-то странных людей, которые сидят в сарае и там на железной гитаре играют блюз. Надо понимать, что американская песенная традиция повлияла на британскую песенную традицию поп-культуры. В рамках всего того, что было создано британской поп-культуры, в поп-культуре, включая и рок, на самом деле, и блюз, всего того, что было создано в 60-е годы, живем мы до сих пор с точки зрения музыки, потому что подавляющее большинство современных жанров и стилей выросло оттуда. Мелодика, блюзовая основа, развившаяся в таком поп-направлении, вокальная техника, та, которая используется до сих пор. С точки зрения силы, если вы имеете в виду именно смысл.
Я еще имею в виду и сочетание песенной и гражданской позиции и традиции. Я вот об этом. Мир проще не становится, однако таких громких рок-голосов, какие были и у Боба Дилана, и у Брюса Спрингстина, и еще много у кого, ну, я вот лично не наблюдаю сейчас.
Соглашусь, но, в общем-то, это и потому, что, честно говоря, в принципе, громких голосов сейчас не очень много, в том смысле, что голоса есть, но смысл не всегда за ними стоит. Боб Дилан был активен в те времена, когда протестное движение, скажем, если брать тот период в жизни, который был связан с протестным движением, там, кроме Боба Дилана, в этом движении был еще целый ряд людей, которые не стихами, но прозой формулировали четко гражданскую позицию. На мой взгляд, сейчас с гражданской позицией в принципе в мире проблемы, потому что все укладывается в определенный набор клише. А там, где клише, там даже не массовая культура, а просто какая-то штамповка идет. Поэтому и песни такие псевдогражданские, на самом деле, достаточно штампованные. Я могу привести пример яркий, но малоизвестный. Когда в Соединенных Штатах закрывали производство в Детройте автомобилей, то целый ряд музыкантов выступил с песнями протеста. Как же так? Легенда американского автопрома закрывается. Был снят клип даже одним из них, где, собственно, друг Боба Дилана Крис Кристоферсон, известный певец, тоже и музыкант, участвовал. Но это было сделано так неинтересно не по месседжу, то есть просто недопустим. Не по форме. Это было сделано с не очень хорошими стихами и с очень стандартной музыкой. Поэтому вот кроме меня, еще круга людей, которые об этом знают, никто, наверное, этих песен и не слышал, и не услышит. В Бобе Дилане сочетался и сочетается, дай бог, еще будет сочетаться талант, а с другой стороны, конечно, большая удача, что на его пути жизненно встретились определенные люди, И вместе с ними он смог попытаться что-то изменить. Сейчас такие люди, конечно, тоже есть, но как-то они разрознены, на мой взгляд. И в музыке тоже разрознены. И поэтому либо это превращается в какую-то такую кликушскую вещь, потому что протестное движение в Америке тоже музыкально выразилось в итоге в песне типа «We are the world, we are the people», если помните, да, когда много звезд пели в поддержку голодающей Африки или еще чего-нибудь, или против апартеида. И все это было, в общем-то, коммерциализировано и подобрано ровно теми людьми, против которых Боб Дилан в свое время боролся. А сейчас это совсем все заштамповано, создано по рецептам. Армии пиарщиков от музыки работают и в этом направлении тоже. Поэтому ничего нет. Традиция от этого никуда не ушла, просто она, к сожалению, находится немножко на периферии мирового шоу-бизнеса.
Моя беседа с рок-музыкантом и рок-критиком, главным редактором журнала «Time Out» Сергеем Верейкиным о Бобе Дилане, получившем сегодня Нобелевскую премию по литературе, завершит итоговый выпуск программы «Время свободы» от 13 октября. Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.